Всю информацию, все догадки и гипотезы, теоретический аппарат хронофизики и физики вакуума, общие теории поля космологии и теории сингулярных состояний я вложил в большой Интелмат Академии наук и получил ответ. Хронобур провалился в самое начало времени, к моменту рождения Вселенной, и, возможно, именно в этом причина большого взрыва, взрыва космического яйца, породившего нашу Вселенную. Члены Совета переглянулись. Кое у кого впервые промелькнула на губах легкая улыбка. Только Павел, да присутствующий на Совете Ромашин, знали, что из сказанного Златковым можно считать истиной, а что нет. Но умудренные опытом члены Совета Безопасности не стали доказывать Златкову, что его идея всего лишь порождение человеческой мысли, пусть и пропущенная через умную машину. Каждый из них уже принял решение, и теперь следовало из двух с лишним десятков решений составить одно, самое верное в создавшейся ситуации. Павел внутренне поежился, представив, какое бремя ответственности несут эти суровые, молчаливые, сдержанные люди, знавшие, что от их решения зависят судьбы не только отдельных коллективов, но и человечества в целом. И сейчас от их решения зависели стратегии и тактика всей цивилизации, направление ее усилий и стремлений, всего беспокойного бытия, подчиненного главной цели – уцелеть самой и сохранить среду обитания. Златков понял реакцию присутствующих, но не обиделся. Он и сам на их месте отреагировал бы так же. К столу вышел Костров. «Нет смысла лишний раз утверждать, насколько серьезно заявление комиссара Евразиатского сектора Златкова. Предлагаю следующее – сконцентрировать усилия лучших умов человечества для разработки способа связи с теми, кто нас контролирует, с потомками, если это их рук дело, или с иным разумом, и, наконец, сообщить о случившемся всему человечеству. Люди должны знать все. Это главное, что должен решить совет. Остальное – забота подкомиссий, я имею в виду вопросы энергозатрат, эвакуации, перехода УАСС на всеобщий шторм и так далее. Прошу высказываться». Спустя час Павел шел с Ромашиным в медцентр управления, где его ожидали медики-эксперты со своей головоломной аппаратурой. У двери в медцентр начальник отдела придержал Павла за руку. «Дальше я с вами не пойду. Не знаю, что вам сказать, прежде чем вы... Понимаете?» Слова просятся на язык какие-то слишком громкие, трескучие, вроде «за спиной земля», «от вас зависит судьба цивилизации». Павел невольно улыбнулся. «Не мучайтесь, Игнат, тем более, что судьба мира не только в моих руках». «Судьба мира», — сказал Ромашин так, что улыбка застыла на губах инспектора. «Помните философское определение времени? Время — это имманентное свойство мира, связанное с характером происходящих в нем изменений». Смысл фразы ускользает, прячется, несмотря на то, что все слова известны и понятны. Теперь мы точно узнали, что время – основа мироздания. Жаль, что поздно. Может, еще не поздно. Может быть, как выразился Златков, есть великая надежда. Надежда на то, что человек одновременно беспомощен и всемогущ. Идите, буду ждать вас у себя. Ромашин отпустил руку Павла и направился по коридору к лифту, прочь от двери с надписью «Медицинский комплекс УАСС». После всесторонней медицинской проверки в медцентре управления Павел прошел медосмотр и психологическое тестирование в Институте проблем медицины Академии наук, но никаких отклонений от нормы в его здоровье, психике, в работе нервной системы медикам отыскать не удалось. «Вы не бог хладнокровия», — сказал ему, пожимая руку на прощание директор Института проблем медицины академик Латышев, «но исключительно уравновешенный, координированный, абсолютно здоровый человек, с чем и поздравляю». Речь академика тяготела к использованию слов в превосходной степени. Видимо, сказывалась старая закалка лечащего врача. Но после встречи с ним Павел почувствовал себя увереннее и добрее. Выйдя в 9:00 за пределы института, расположенного в 3-м округе Москвы, Павел вспомнил, что голоден, и решил поесть в кафе «20 век». Через полчаса он уже заказал ужин, и пока заказ отрабатывался, рассеянно осмотрелся. Он бывал здесь часто, и обстановка кафе, искусно сделанная под старину в стиле далекого 20 века, была ему знакома. Здесь не было сенсорных автозаказчиков, силовых завес и биокабин, рассчитанных на персональное автоматическое распознавание вкуса посетителей. Не было синтезатора ароматов, бесшумных кип-официантов, эффекторов условий и видеопласта, создающего для любого посетителя любой пейзаж. Не было синтомузыки с психоадаптерами, срабатывающими по настроению посетителей. По небольшому уютному залу со стенами из кирпича и дерева были расставлены треугольные, круглые, квадратные столики, рассчитанные на группы с разным количеством людей и с разными вкусами. У одной из стен между колоннами на небольшом возвышении располагался эстрадный оркестр, использующий старинные музыкальные инструменты. Оркестр играл что-то современное, но исполнение оставляло желать лучшего. Все-таки возможности старинных инструментов во многом зависели от материала, качества изготовления и профессиональной подготовки исполнителей. Любой синтезатор мог заменить этот оркестр, особенно если музыкант достиг вершин эйфора музыки. Но Павел давно оценил желание распорядителей и оформителей кафе приблизиться к веку вплотную. Официант, вполне живой и настоящий человек, принес на подносе ужин и расставил на столике. «Я вас уже приметил», — сказал он. «Нравится русская кухня?» «Все нравится», — признался Павел. «Только никак не могу привыкнуть к живому обслуживающему персоналу». Официант красиво засмеялся. «Мне тоже поначалу было не по себе. Привык. Ешьте на здоровье и заходите еще». «Спасибо, непременно». Павел принялся за еду. Оркестр начал играть что-то томно-нежное, лирическое. Две пары вышли танцевать, но вскоре сели. Кафе еще только-только начинало заполняться посетителями. Павел пожалел, что не может позволить себе отвлечься, отдохнуть. Доел жаркое, запил медовым напитком, несколько минут посидел расслабленный, ощущая приятную тяжесть в желудке. Потом встряхнулся и прямо из кафе вызвал такси. В 10 вечера он взлетел, направляясь к Брянску, в 60 километрах от которого попирал землю ствол хроноускоритель. Над Брянском небо было затянуто тучами, стемнело, и аппарат словно провалился в яму без дна. Павел, шевеля губами, стал читать вслух стихи, сначала шепотом, потом в полный голос. «Мы честно не веруем в Бога. Откуда берется тревога? Друзья, отчего вы скорбите на звонкой планете своей? Мы плавно летим по орбите, одни мы над миром владыки. Нам зверь подчиняется дикий и травы зеленых полей». И вдруг слова замерли на его губах. Он увидел ствол. На горизонте, врезаясь в темные громады ночных туч, дрожал бледный столб света. Башня бледно-синяя, безобидная и эфемерная из-за расстояния. И надолго врезались в память безмолвие и мрак, разрезанный надвое лезвием призрачно-лунного света. Утро Павел встретил на земле пире в Гренландии из-за желания умыться снегом. Свое желание он осуществил с лихвой, не только умылся, но и провалился в сугроб с головой на мысе Пири, куда от метро пролегала линия Монора, совершенно пустого в такую рань. Возвращаясь, Павел изрядно продрог, с тоской подумал о биатлоне, на лыжи не вставал уже полгода, вернулся домой, сделал зарядку в полном объеме и принял горячий душ. Завтрак занял 20 минут, а спустя еще полчаса Павел облетел ствол на двухместном пенасе и отметил появление у башни ствола трех передвижных строительно-монтажных комплексов, упиравшихся в ствол, как спицы колеса. Кроме того, стали заметны необычного рисунка серебристые пятна в зеленой траве, похожие на поля измороси. Снизившись, Павел понял, что видит огромные до 10 метров поперечники паутины со сложным и красивым рисунком. В зале центра он нашел Златкова. «У меня создается впечатление, что вы здесь живете». «Так оно и есть», — хмуро ответил начальник центра. «Покидаю сей приют лишь когда нужно провести цикл расчетов на больших машинах. Вы тоже сегодня рано». «Хотя мне и приказали отдыхать, спать не могу. Из головы не идет мысль, что все события вокруг не настоящие, понарошку. С вами такого не бывает?» «Случается. Это от того, что размах событий вышел за границу человеческого удивления. Каждому природы отмерен определенный запас эмоционального равновесия, заключенного в узком ущелье между двумя стенами, полнейшего равнодушия и стресса от переизбытка впечатлений и переживаний. За первой стеной болезнь, ибо равнодушие – это предел эмоционального покоя. За второй – смерть или, по крайней мере, уход в выдуманный иллюзорный мир, в котором на психику уже ничего подействовать не может, ибо она себя исчерпала. Ну, до равнодушия мне далеко, а вот ощущение нереальности, вернее, театральности, если хотите, не проходит». «Но простите за лирику». С высоты я видел странные паутины в траве. Откуда они?» «Деятельность конкистадоров. Паутины — это антенны эффекторов хронополя, с помощью которых конкистадоры стабилизируют ствол во временных координатах в местах выхода ствола в прошлое. Здесь они не нужны, однако некоторые из вернувшихся автоматов начинают плести свою паутину, прежде чем мы их вылавливаем. Инстинкт опасности у них сохраняется. С высоты я заметил монтажные комплексы типа «Геракл». Что за стройка затевается?» Златков хмуро глянул на Жданова, и тот понял, что задал абсолютно лишний вопрос. Оба и так знали, что «Гераклы» будут монтировать под видом хронооптимизаторов установки для запуска объектов в ствол. «Затевается монтаж хроностабилизаторов», — буркнул Златков, отворачиваясь. «Попробуем с их помощью нейтрализовать слой вспененного времени вокруг ствола». Павел проводил начальника центра виноватым взглядом, отметил движение его обоймы прикрытия. Подумал с некоторой тревогой. «Черта с два сразу разберешь, кто его пасет, где свои, а где чужие». В 10 утра в центр заявился Ромашин и сообщил, что решен вопрос с дублером. Вторым вслед за Павлом в случае его неудачи в здание хронолаборатории должен был идти инженер центра Федор Полуянов. Поговорили о координации всех служб во время вылазки. Вслух, не маскируясь, чтобы санитары знали степень перекрытия зоны и не планировали операции по устранению. Затем побывали в секторе зондирования, где Федор Полуянов с товарищами готовил к запуску новую партию конкистадоров. «Эти должны пройти почти все», — сказал инженер, похлопывая по глянцево черному боку одного из пауков. «Мы усилили защиту мозга, хотя пришлось пожертвовать полифункциональностью. Они теперь ничего не умеют делать, кроме видеосъемки». «Какова же их программа?» – спросил Ромашин. «Цель!» – бросил Федор повелительным тоном. Паук что-то тихо проскрипел в ответ. «Скоростная звукозапись», – пояснил инженер. «Ответь в нормальном диапазоне». «Цель – установить контакт с людьми», – забубнил конкистадор басом. «Задать вопросы в записи, получить ответы, доставить отчеты». «Довольно». Конкистадор послушно умолк. Павел переглянулся с Ромашиным, в глазах которого мелькнул веселый огонек, и вернулся вместе с ним в зал контроля. До обеда Златков и его помощник рассказывали будущим десантникам об аппаратуре, оборудовании и расположении помещений лаборатории и ствола, показывали голографии внутренних интерьеров, разрезы, видеофильмы. Обедать Павел пошел с легкой головной болью. Пришлось прокачать через память за короткое время небывалое количество информации. В 2 часа дня Павел и Полуянов сдали экзамен на знание оборудования и работы главных систем. Инспектор в последний раз опробовал скафандр и проверил, все ли взял с собой в первый поход в лабораторию. Его вывели из подземелья, гурьбой вышли на склон холма. Ромашин, Златков, Федор, инженеры и операторы связи – ученые. Все молчали, прощаться было глупо, и только Златков пробормотал. «Всего 1000 дней». Павел понял. Начальник центра предупреждал о том, что до конца света осталось 1000 дней, если судить по скорости сжатия мрака вокруг еще живой звездной области пространства с Солнцем в центре.